Павел Гросс, Чернобыль. Зона ограбления. Глава 1. Произведение появилось на свет благодаря написанному одноименному киносценарию автора. СССР. Припять. Суббота, 26 апреля 1986 года. 5 часов 30 минут утра. Припять спала не тем здоровым крепким сном, который бывает после трудового дня, когда человек валится с ног от усталости и проваливается в черную тишину до треска будильника. Нет. Этот город спал странным, неестественным сном, каким спят только обреченные. Тишина в эту ночь стояла такая, что сердце уходило в пятки. Даже собаки не лаяли, а их в городе было довольно-таки много. Тех же дворняк, привыкших попусту брехать по ночам на тоскливую луну и обмениваться репликами с домашними псами. Да, хвостатые сейчас молчали, чуяли нечто невообразимое. Неудивительно, ведь именно собаки чуют беду первыми. Землетрясение за сутки до того, как сейсмографы начнут рисовать нервные линии, смерть. Задолго до того, как она переступит порог дома. И вот сейчас они тоже молчали. Даже не скулили, вместо этого прятались в подвалах, забивались в самые дальние их углы и дрожали крупной дрожью. Ждали. Воздух пах гарью и смертью, которая еще не пришла, но уже уселась в кресло, положив ноги на журнальный столик, и принялась ждать, как все местные собаки. Смерть не торопилась, у нее было много времени, потому что она уже знала, никто из живых никуда не денется. Над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции курился дым. Не черный, не белый, а какой-то сизый, неестественный, подсвеченный изнутри багровым заревом, которое не могли скрыть ни тучи, ни наступающее утро. Говорят, что цвет этого зарева никто из очевидцев никогда не мог точно описать. Одни говорили, мол, он был фиолетовый, другие твердили про малиновый, третьи вообще о каком-то нечеловеческом говорили, какого в природе-то и не бывает. Это был свет того, что человеку видеть не положено. Пожарные расчеты уже работали, сбивая пламя с крыш и обильно поливая все вокруг бесполезной водой. Еще никто не понимал масштаба случившегося. Станция молчала, как зверь, затаившийся перед зловещим прыжком. Связь работала с перебоями, диспетчеры орали в трубке, перебивая друг друга, матерясь и требуя немедленного соединения с Москвой. В кабинетах начальников горел свет, наверху уже знали о трагедии, а в столице, как всегда, молчали, потому что на такие случаи ни у кого нет инструкций. А и правда, какие могут быть инструкции, когда четвертый энергоблок разлетелся в дрободан? Все полыхало, и смертельная радиация вырывалась наружу, как демон из преисподней. Но самое главное, никто не знал, как ее остановить в кратчайшие сроки. Иван Ковалев, тогда еще капитан, 26 лет от роду, коренной торжковец, каких поискать, стоял на крыше общежития и смотрел на это зарево. Ноги затекли, спина занемела от долгого стояния на холодном шифере, глаза слезились от ветра и дыма. Но он не мог уйти, потому что как завороженный смотрел в ту сторону, откуда медленно и неохотно, с какой-то чудовищной грацией, привычное пространство превращалось в ад. У него было странное чувство, что он присутствует при чем-то таком, что потом будут изучать в учебниках истории. И он – часть той катастрофы, которая совсем скоро изменит все. Это чувство не было приятным. Оно было тошнотворным, как первый глоток спирта на голодный желудок. Рядом с ним стоял прапорщик Верещагин. Мужик лет 40, с лицом, изрезанным морщинами и шрамами, с руками, которые помнили и Афган, и неизвестно что еще. Верещагин курил. Прямо здесь, на крыше, под открытым небом, где вовсю гулял ветер, но запах гари все равно перебивал табачный дым. Он курил дешевые сигареты без фильтра, затягивался глубоко, с хрипом, как человек, которому было плевать на свое здоровье. Видимо, потому что оно существовало, по его мнению, только для тех, у кого есть будущее, а у Верещагина, кажется, будущего давно не было. «Ну что, Ваня», — сказал он, выпуская дым в сторону пылающего энергоблока. «Завтра начнется. Как думаешь, много нас живых-то останется?» Голос у него был хриплый, прокуренный, с кавказской растяжкой гласных. Дело в том, что в горах на войне он подцепил эту странную манеру растягивать слова и делать их тягучими, как жвачка. Он 2 года проторчал в Афганистане, в самом его пекле. Вернулся живым, но не таким, каким был до призыва в советскую армию. Что-то в нем сломалось там и ни в какую не срасталось здесь.